но лежали доступны комиссии все архивы Министерства иностранных дел и все подданнейшие доклады Штюрмера и все сверхсекретные бумаги, а никакого и намека на измену нельзя было обнаружить. А общественность жадно ждала результатов, а корреспонденты уже не раз спрашивали Муравьева, и он обещал им. Тогда использовать скорее дело Сухомлинова, уже законченное следствием при старом режиме. Но во всех установленных фактах обнаруживалось только крайнее легкомыслие Сухомлинова, только преступное бездействие власти, а никак не измена. На днях еще раз обыскали дом Голицына, как самого свежего из премьеров, но ничего не нашли. Арестовали швейцара, шофера, но и от них не допросились. Поражало еще то, что так и не был открыт ни один провокатор крупного государственного положения. Что ж, никто из должностных лиц не помогал департаменту полиции? Этого быть не может. Вероятно, их знали лично, и связь никак не оформляли документально. Досадно. Белецкого за нежелание давать показания посадили в темный карцер нору, в полуроста. Пусть передумает. Тут снова возник спор о провокаторах. А в чем именно их обвинять? Нельзя ли их судить, как за превышение власти должностными лицами? Грузенберг предлагал так, но сенатор Завадский возмутился. Какие же провокаторы должностные лица? А если должностные, то они должны вести провокацию, иначе впадут в бездействие власти. Ну уж, во всяком случае, злодейский заговор полиции, стрельба пулеметов с крыш — это-то будет доказано. Из номера в номер во всех газетах на первых страницах комиссия призывала приносить свидетельские показания о стрельбе пулеметов с крыш, но приносили только слухи или слабоумный вздор. Так что ж, весь Петроград был уверен, что полицейские стреляли с крыш, а стрельбы и вовсе не было? Но в чем же тогда обвинить арестованных членов наружной полиции? Их еще и в апреле сидит до 3000. Муравьев считал, мы ничего не откроем, пока не направим усилия прямо на императора и императрицу. Надо начинать с сердца измены. Муравьев был уверен, что царь в дни революции намеревался открыть фронт немцам. И тут одна газета напечатала неизвестные до сих пор телеграммы царицы, явно намекавшие на измену и государственную, и супружескую. Но оказались поддельные, сочинила телеграфистка. Муравьев мечтал вызвать царя на допрос в комиссию. Но теперь, после личных посещений царского, что-то мешало Александру Федоровичу согласиться даже и на обыск царских бумаг во дворце. Тогда через коменданта дворца затребовали от царя самого представить все оставшиеся государственные бумаги и все подданнейшие доклады для следствия по делам министров. И царь представил все, рассортированное по конвертам, с пояснительными надписями, и даже довольно интимные документы, вредящие самому царю. Ринулись несколько следователей все это изучать, и тоже не могли найти ничего противоречащего законам. А в самой комиссии сенатор сопротивлялся Муравьеву, что по российским законам государь не подлежит суду ни за какие свои действия, даже если б такие и открылись. Муравьев думал, нельзя ли через дело Курлова обвинить царя в потворстве убийству Столыпина. Однако не получил большинства в комиссии. Но и такой юридический тупик. Все-таки невозможно судить прежних министров за их службу прежней власти, когда они выполняли служебные обязанности. Например, мы будем их судить за препятствование революции с 23 февраля. Но ведь они и обязаны были препятствовать. Тут парадокс. Как судить их по тем законам, которые мы же сами, революция, и разрушили? А если судить их с точки зрения переворота, то это будет как бы месть. Но если нельзя признать их виновными политически, государственно, никто не нарушал прежних законов, то, — повернул Муравьев комиссию, — чтобы судить их законно, искать у них преступления уголовные. Но что за черт? Не находили и таковых. Уже до таких мелочей добрались, что Грузенберг предлагал обвинить генерала Иванова в том, что по пути в Петроград он поставил на колени двух встречных бушующих солдат. А Фредерикса хотели судить за то, что какого-то своего служащего он освободил от воинской повинности. Далеко уклонилась комиссия. Теперь, этого Керенский очень хотел, стали заново изучать всю историю Ленского расстрела 1912 года в надежде найти уличающие материалы на Макарова. И не нашли. Увы. Теперь передавали суду всю военно-следственную комиссию Батюшина, а прежде арестованный ими банкир Рубинштейн ныне был обвинителем по их делу. И вот начался раздор внутри самой чрезвычайной комиссии. Раздались голоса более правых членов, что по закону, если улики недостаточны, полагается направлять дело на прекращение. Улик нет, а все допросы бывших министров показные, чтобы создать видимость деятельности и насытить общество, задаются побочные вопросы, не касающиеся никаких уголовно наказуемых деяний. И поскольку министры и сановники не обвиняемые, а лишь только заподозренные, то и нет основания держать их в заключении, да еще в Петропавловской крепости, да еще месяцами без предъявления обвинений. Это полное пренебрежение предсудебной процедурой. Так что ж, освободить и Штюрмера? Тут возмутился Керенский. Это произвело бы самое тяжелое впечатление на общество. Дискредитировало бы временное правительство и даже взорвало бы его. Общество считает их всех злодеями и с напряжением ждет наших выводов, а мы медлим. И ни одна комиссия сообразила положение. И не только жены арестованных, которые буквально осаждали комиссию в Зимнем дворце, уже и Коробчевский, недавний лев либеральной адвокатуры, тоже подавал жалобу за Вырубову, однако обобщая, что беззаконно содержать под стражей месяцами без предъявления обвинений и даже без допросов. Вообще не ответили Коробчевскому. Старую тюремную команду Петропавловской крепости отправили в строй, а распоряжался арестованными новый революционный гарнизон из 3-го стрелкового полка, который и знать над собой не хотел никакой власти, ни чрезвычайной комиссии, не допускал постороннего глаза, хозяйничал какой-то офицер в кавказской казачьей форме Арчил Чхония, сам объявил себя комендантом крепости. А писарем у него сидел гимназист. Везде развелась грязь, на прогулку не выводили. И поступали жалобы, что отобрали у арестованных собственные подушки, одеяло, белье, выбрасывали матрасы, раздевали догола, взамен им выдали плохо стиранные рваные лохмотья из военного госпиталя, что у Вырубовой хотели отобрать костыль, не верили ей, что она калека, и щупали перелом бедренной кости, чтобы удостовериться. Что для простоты кормили всего один раз в день, сами ели за арестантов, а тем не додавали. И были жалобы, что некоторых арестантов били, плевали им в суп, подсыпали в пищу древесные опилки, не то даже битое стекло. Что солдаты охраны митингуют, не проще ли расстрелять арестованных и спустить в Неву? Но не было объективной возможности проверить эти жалобы. проверяющегося начальства солдаты и охранники не допускали. А так как вся Петропавловка была сейчас проходной двор, то туда напирали солдаты других полков, и охрана пускала любопытствующих в коридоры Трубецкого бастиона подглядывать в глазки, как сидят бывшие царские слуги. Иные смеялись и, говорят, через дверь обещали скоро прикончить арестованных. Тюремное хозяйство развалилось, не стало ни керосина, ни свечей, и когда прекращалось электричество, то сидели в темноте. Но кто посмеет этих революционных солдат научить, одернуть, даже затронуть? Это может вызвать грандиозный скандал на всю столицу и даже подорвать министра юстиции. Муравьев тем более боялся раздражить караул Петропавловки, поссориться с этими солдатами. Когда он ездил на допросы, он старался этого всего не замечать, а натрусившие царские вельможи почти не смели и жаловаться. А когда в комиссии сенатор Завадский при сочувствии Родичева заявил протест, что этот дикий произвол караула позорит режим, при царе никакой прокурор не допустил бы такого даже отдаленно, Муравьев потребовал, чтоб тот взял назад свои слова, унижающие новый государственный строй и восхваляющие старый. В те короткие летучие моменты, когда Керенский вообще мог этими проблемами заняться, он понимал и Муравьева, но понимал и положение арестованных, особенно Вырубовой, которую сам же арестовал. Как бы это удалось сменить охраняющую часть? Пока придумали назначить туда к ним врача, известного доктора Манухина, с левым прошлым. В 905-м приговаривался их крепости и друг Горького. Он станет обходить камеры, прописывать лекарства, усиленное питание, и конвой должен будет перед доктором срабеть. Короткие летучие моменты. Где мог Керенский остановиться? На чем задержаться? Одна ли юстиция была на нем? Вчера, накануне первомайского праздника, возил Альбера Тома на Марсово поле возлагать венки жертвам, и полусотня Донского полка ехала за их автомобилем как эскорт. Собралась и большая толпа. С помоста Тома держал речь от имени Французской республики, что борьба, начатая декабристами, вот дала блестящие плоды, и Россия вошла в среду великих демократий мира. Затем присоединились Львов и Терещенко. Шли вдоль фронта Павловского батальона, затем и павловцы, мимо них четверых церемониальным маршем, ружья наперевес и под оркестр. Что-то военное чувствовал себе Керенский. Ах, что-то очень природно-военное. А уж сегодня весь день великий международный пролетарский праздник. Даже не работала чрезвычайная комиссия. Одни митинги, одни речи, сплошной лед-перелет. А вечер застиг Керенского на концерте-митинге в цирке Чинизелли. Сбор с концерта в издательский фонд Брешко-Брешковской. И он выровнялся, тонкий, стройный, молодой, всеми любимый, на аренном помосте, на глазах многих тысяч и под прожекторами, и слова легко складывались. Со времени Великой Французской революции ни одна страна не переживала таких великих дней, как сейчас Россия. Сейчас только одна перед нами задача — закрепить свободу. А для этого нужно много железной дисциплины. Долой всякое насилие. Временное правительство сильно только доверием народа, и пока я у власти, никаких других методов, кроме поддержки народа. Оно применять не будет. Правительство сильно только пока оно дышит одной грудью с народом. Говорят, как это вы управляете? У вас даже нет полиции. Но, товарищи, нам не нужно полиции, потому что с нами народ. И вдруг вдохновился, предложил: пусть он будет сейчас дирижировать, а оркестр и хор публики исполнят Марсельезу. Отдирижировал. Великолепно получилось, очень от души. Тут вылез солдат. Граждане, поклянемся пойти по первому зову министра гражданина Керенского. И со всех сторон: клянемся, клянемся. Тогда оркестрант с их балкончика: товарищи, Александр Федорович недурно дирижирует оркестром, но еще лучше русской революцией. Пожелаем ему сил еще долго стоять на своем ответственном посту. Аплодисменты. Бурные. Керенский предложил всему цирку хором петь «Интернационал» и снова дирижировал. Отречемся от гнусного долга, от преступной присяги своей. Песня «Солдат». Листовка на первомайской демонстрации в Новгороде-Северском. Глава 39. Профессоров, прежде назначенных правительством, а не выбранных, теперь Мануйлов увольнял десятками. Из одного московского университета сразу 30. С одного медицинского факультета сразу 17. Какие ж дальше занятия? Все парализовалось. И ведь были же умные среди думцев, предупреждали: не будем перепрягать лошадей на переправе, менять правительство во время войны. А вот на бегу как соперировали человека.